микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Меньше чем за 12 часов он из статуса свидетеля перешел в подозреваемого по вот этой экономической или финансовой статье 165, часть 2, которая не имеет ни малейшего отношения.
Вслед за делом против оппозиционного политика Дмитрия Гудкова возбуждено дело и против его отца, бывшего депутата Думы Геннадия Гудкова.
Лукашенко сказал, что это ответ на санкции Украины.
Александр Лукашенко заговорил о возможности полетов в аннексированный Крым самолетов авиакомпании «Белавия».
Скорее всего, этот проект будет завершен. Будет, очевидно, очень большой удар по безопасности Украины.
По оценкам Владимира Зеленского, Украина будет терять из-за газопровода «Северный поток-2» не менее 3 миллиардов долларов в год. Но начнем с другой темы. Приказ Роскомнадзора о порядке маркировки журналистских материалов так называемыми СМИ иностранными агентами, как и другие положения российского законодательства об иностранных агентах, нарушает нормы международного права, Конституции России, закон о СМИ, противоречит принципам равной конкуренции на медиарынке и равного свободного доступа к информации. С таким заявлением на деловом завтраке и на СМИ иностранные агенты, которые вела глава Департамента информации МИД России Мария Захарова, выступил директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. Он рядом со мной в студии. Андрей, что вообще это было за мероприятие, деловой завтрак и на СМИ, и на агенты в России? Как оно было организовано?
Для меня, Андрей, это был виртуальный завтрак. Я участвовал в нем по линиям видеосвязи из Праги, а компания вся собралась в Петербурге, в кулуарах, как сейчас модно говорить, Санкт-Петербургского экономического форума. Сразу после встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, руководителей внешнеполитических ведомств России и США, где был затронут вопрос о статусе так называемых иностранных агентов СМИ в России, а меня буквально поздней ночью нашли представители Департамента печати информации МИДа довольно в срочном порядке и настоятельно попросили принять участие вот в этом мероприятии. Опыт подсказывает мне, что это надо рассматривать в контексте российско-американского диалога, грядущего саммита президентов двух стран. Мы довольно долго обсуждали параметры участия, я настаивал на том, чтобы была предоставлена мне возможность выступить и обозначить позицию нашей корпорации по вопросу о включении «Радио Свобода» в списке иностранных агентов и штрафов, которые на нас накладывают. Но в результате такое согласие было достигнуто, и вот сегодня этот завтрак состоялся. Это было несколько десятков человек, сидевших за столами, и в основном это были представители российского журналистского корпуса, так или иначе пострадавшие от ограничений, которые, как они считают, незаконно введены против них американским законодательством. Тема встречи была и на СМИ иностранные агенты в России, но процентов 70 или 80 говорилось о том, как плохо российским журналистам работать в Америке, как это несправедливо. Слово предоставили мне только в самом конце, уже после того, как все лимиты истекли. Спасибо за это организаторам мероприятия. Главное, что хотел, я все-таки сказал, и это была едва ли не первая возможность за все то время, которое наша организация включена принудительно в список иностранных агентов Министерства юстиции России, хоть как-то публично на той площадке, которую представляет российское правительство, высказать свою точку зрения. Ясно, что рама этого мероприятия была такой, что в России полностью соблюдаются все демократические нормы. Захарова говорила о том, что никаких ограничений на работу журналистов, собственно, не наложено, то есть мы можем работать на общих основаниях с теми журналистами, которые не являются иностранными агентами, на ее совести оставлю эти высказывания. Главный месседж – это политика око за око, зуб за зуб. Американцы давят наших, мы будем давить американских. Тоже с этим можно, конечно же, поспорить. И ясно, что те ограничения, которые наложены на деятельность «Радио Свободы», ни в какое сравнение не идут с условиями, в которых работает Russia Today, ее подразделение в Соединенных Штатах.
Ну вот фактически вот эти слова «око за око» – это признание того, что вот эти все ограничения, все эти законы принимаются именно в отместку за то, что происходит в Америке или якобы происходит, а не потому, что это каким-то образом соответствует политике, государственной политике России.
Да, именно такое у меня создалось впечатление. Основным лейтмотивом выступления Марии Захаровой и поддерживавших ее журналистов из РТ было как раз вот заявление такого рода. Пару раз нас назвали пропагандистской организацией. Я пытался в рамках того небольшого времени, которое мне было выделено, оспорить это заявление, но, опять же, не судить, насколько это получилось. Дискуссия все-таки была, потому что выступал выступал Алексей Венедиктов, который сидел за одним столом с Марией Захаровой, и он открыто сказал то, что у меня было на языке просто с самого начала. Друзья, о чем мы говорим? Почему мы говорим о том, какие плохие американцы, если нам нужно говорить о свободе слова в России? Собственно говоря, и тема-то была заявлена именно это. К этому же сводилось и мое, собственно говоря, выступление о том, что все, что происходит с Радио Свобода, это фрагмент той печальной картины, которая в путинские десятилетия сложилась в современной России со свободой слова. И, в конце концов, приказ Роскомнадзора, за неуполнение которого нас штрафуют многократно, это только проявление цензуры, нарушение Конституции, закона о СМИ, право на равный доступ к информации, Европейская конвенция о правах человека. И очень острый и удачный вопрос задала, с моей точки зрения, профессионально задала корреспондент телекомпании RTVI, потому что как раз в то время, пока они кормили завтраком меня, а я за этим наблюдал, пришло известие о том, что V-Times закрывается из-за того, что они вот не хотят быть иностранными агентами, не видят другого пути развития. И Мария Захарова, как мне показалось, была не готова к ответу на этот вопрос. Она сказала, что она чуть ли не знает, что это за редакция.
Ну, я вам задам вопрос, как главному редактору русской службы «Радио Свобода», как человеку, которому грозит уголовное дело в связи с вот этими многочисленными штрафами, наложенными на «Радио Свобода». Если бы в ответ на то, что происходит сейчас с «Радио Свобода», с другими СМИ, было принято в Америке решение закрыть, скажем, телеканал RT. Вы бы поддержали его?
Отвечу вам просто как журналист и не как директор русской службы «Радио Свобода». Я против любых ограничений на работу журналистов, кем бы и когда бы они ни вводились. Мое дело – защищать мою редакцию, в которой я работаю почти 30 лет. Журналистика – это не политика, это другая профессия. Журналистика – это не преступление. Вот что пытаются сделать с нами российские власти, в чем, наверное, есть отличие от политики США по отношению к средствам массовой информации, которые я подробнее хочу анализировать. Нас пытаются сделать преступниками за то, что мы делаем свою работу. Вот что здесь самое главное. А мы хотим делать свою работу, несмотря на то, что нас незаконно пытаются сделать преступниками. Журналистов пытаются судить, наказывать, закрывать, выталкивать из страны за их работу.
Я беседовал с директором русской службы «Радио Свобода» Андреем Шарым. Вы слушаете «Время свободы». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия и боеприпасов из-за патронов, обнаруженных в квартире, принадлежащей бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Обыск проводился в связи с уголовным делом против сына Геннадия Гудкова, Дмитрия, обвиняемого в причинении материального ущерба. Дмитрий Гудков связывает уголовное преследование с его желанием баллотироваться в Государственную Думу. Вот что рассказала в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр жена Дмитрия Гудкова Валерия. Их разговор состоялся еще до того, как стало известно об уголовном деле против Геннадия Гудкова.
Если бы они реальной целью своей имели найти здесь вещественные доказательства его вины, то обыск выглядел бы, конечно, по-другому. Здесь искать нечего. У нас ничего нет. Мы все показали, спокойно прошлись по дому, оформили протокол. Ну и, конечно, параллельно мы пытались разобраться, а в чем вообще причина и что такое там 165-я статья, часть 2. Для нас это было все сюрпризом абсолютно. И Дима проходил там свидетелем. Затем, после того, как обыск был завершен, его забрали в Москву для того, чтобы провести обыск вот в этой квартире, в которой мы находимся, непосредственно, где мы живем, проживаем, и в квартирах родителей его брата Владимира. Дима всех тоже провел по этим квартирам, его отправили на допрос. Из допроса, как мы знаем, он уже не вышел. Меньше чем за 12 часов он из статуса свидетеля перешел в подозреваемого по вот этой экономической или финансовой статье 165, часть 2, которая не имеет ни малейшего отношения. О том, что это будет плюс-минус вот эта статья и такое предъявление, для нас абсолютный сюрприз. Абсолютный. Потому что Дмитрий к этой компании, как он уже заявил, отношений не имеет. Это можно элементарно проверить по всем документам. Нигде его фамилия не фигурирует. Поэтому, конечно, это абсолютно мыльный пузырь. Политическая история. Иначе мы ее просто не трактуем. Достаточно посмотреть вокруг, что происходит с нашими друзьями, что происходит с людьми, которые занимаются сегодня оппозиционной политикой. Может быть, все что угодно. Но в любом случае мы будем бороться, мы будем сопротивляться как минимум тому вранью, которое появляется в СМИ, в ненадежных источниках, и то, что предъявляет Дмитрию, потому что правда на нашей стороне в этом случае на 100%. В этой квартире, непосредственно в которой мы все прописаны и живем, был изъят устав партии. Какой, я уже тоже не помню. И вообще, что это за проект? Может быть, проект устава. Но когда мне об этом сообщил Дима, он очень посмеялся. Он говорит: Лер, ничего не нашли, только устав партии, который вот уже запылился, лежал, но надо было что-то изъять. Ситуация, акция, большая акция запугивания.
И это можно трактовать, в общем-то, как давление. Ну, я как сказала, что давление, оно так или иначе все равно в нашей жизни присутствует. Если говорить глобально, оно есть, оно никуда не делось. Но просто перед выборами оно усилилось. Сейчас это выглядит так. Каких-то там звонков, прямых угроз. Ну, по крайней мере, со мной Дима такой конкретной информацией не делился.
А вы когда-нибудь обсуждали возможность ехать из России в связи с тем контекстом и тем, что происходит вокруг с вашими друзьями, с соратниками?
Пока не обсуждали. Он же готовился и вел переговоры о выдвижении в Госдуму от «Яблока». Поэтому, ну, логично, что пока мы не собирались-то никуда уезжать.
Условно, плана «Б» на случай подобный тому, что сейчас происходит, когда он в течение 12 часов из свидетеля становится подозреваемым,
да.
Внутри семьи, в ваших личных беседах, не было ли у вас плана «Б», что случится может всякое?
То, что случится может всякое, понятно, зарекаться от всего нельзя, поэтому теоретически могло случиться все, что угодно. Сказать, что мы серьезно сидели, обсуждали план побега, как мы будем сбегать, нет, такого не было. Планировали избираться от «Яблока».
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр беседовала с женой оппозиционного российского политика Дмитрия Гудкова, Валерией Гудковой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Премьер-министр Георгий Гахария, общаясь с украинскими лидерами, постоянно говорили обо мне. Как будто в Грузии с Украиной больше не о чем говорить.
Тбилиси и Киев, судя по всему, договорились не считать фактор Саакашвили препятствием для развития украинско-грузинских отношений. Но об этом чуть позже, а сейчас об одной из главных тем последних дней. Германская авиакомпания «Люфтганза» получила разрешение на полеты в Россию в июне. Об этом сообщила представитель компании. Ранее из-за отказа российских властей согласовать маршруты полетов «Люфтганзы» в обход воздушного пространства Беларуси были отменены несколько рейсов в Россию, а власти ФРГ на основе взаимной практики не выдали разрешения на полеты российских авиаперевозчиков. Это также привело к отмене нескольких рейсов. Сейчас ограничения сняты. После принудительной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и ареста оппозиционного активиста Романа Протасевича, страны ЕС и Украина закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусской государственной авиакомпании «Белавия». В ответ Александр Лукашенко заявил о возможности полетов самолетов «Белавия» в Крым. Вот что он сказал, отвечая на вопрос корреспондента белорусского государственного телеканала.
Вы сегодня сказали о том, что Беларусь будет летать в Крым. С учетом оценки этой территории, это все-таки во многом политическое решение. Я уверена, что многие белорусы с радостью его воспримут. Но все-таки вы всегда говорили о том, что в отношениях с Российской Федерацией наш фундамент – это экономика. А сейчас, когда Беларусь физически пытаются изолировать от остального мира, оставляя нам фактически только восточные ворота, по-прежнему экономика номер один в переговорной повестке Минска и Москвы.
Наиважнейший вопрос. Будет экономика и Крым, и полеты, все это, все эти вопросы мы решим. А что касается Крыма, вы заметьте, я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем тебе запретить лететь в Крым, если ты все время там отдыхала через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Я помню, я задал вопрос Порошенко, еще он был президентом. Ну а как мне теперь в Крым попасть? Не вопрос, я тебя прошу только через Украину. Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому. Ну а при желании полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может, мы на той шхуне, что мы переговоры вели, с ним сядем и пройдем в Крым. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладкие, как и со всех остальных белорусов.
Говорил Александр Лукашенко, возможность полетов белорусских самолетов в Крым, при том, что Минск уже 7 лет не признает аннексированный полуостров частью территории России, я обсуждаю с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, вот эти слова Лукашенко, касающиеся полетов в Крым, можно ли их интерпретировать так, что решение о том, что компания «Белавия» будет посылать свои самолеты на аннексированный полуостров, принято окончательно?
Я не думаю. Я думаю, что это обозначение угрозы. Сам Лукашенко показал, сказал, что это ответ на санкции Украины. Дело в том, что когда Украина приняла решение запретить полеты в Украину из Беларуси, Белавия, Беларусь уже ввела контрсанкции в экономической сфере, ограничив импорт некоторых товаров из Украины. После этого Украина ввела запрет на полеты над Украиной. Ну вот Лукашенко делает следующий ход. Раз так, то мы можем и в этой сфере сделать ход, сделать шаг. И он, кстати, так и объяснил, сказал, что нашим людям некуда теперь летать. Ну вот они будут в Крым теперь летать. Я думаю, что понятно, что власти в Киеве должны учитывать этот фактор, который касается безопасности Украины, потому что дело начнется с полетов, а потом фактически признание. А признание со стороны европейской страны, какой-никакой, но это прецедент. И в Киеве должны это взвешивать, должны это учитывать при принятии решения, потому что ожидается, что в ближайшее время Евросоюз должен принять пакет санкций в отношении Беларуси, экономических санкций, не только авиа. Авиасанкции уже введены. Украинская власть окажется перед дилеммой, как нам поддержать, выразить солидарность с Европой или учесть некие свои обстоятельства, свои безопасности. Ну вот Лукашенко поднимает для Украины цену присоединения к санкциям.
Лукашенко довольно долго удерживается от того, чтобы признать Крым частью России. Сейчас вот он делает такое заявление, которое в Кремле не могло быть незамечено, и не получится ли так, что ему теперь скажут как раз из Москвы. Ну, Александр Григорьевич, раз вы сказали, то давайте уже признавайте и посылайте самолеты.
Я думаю, что он будет действовать пошагово, он, собственно, так и действует. То есть пока он говорит, мы будем посылать самолеты. А там видно будет. В принципе, конечно, следующий шаг – это, условно говоря, открытие консульства в Крыму, это офисы белорусских компаний в Крыму и так далее. Пока Лукашенко от этого воздерживается. Я думаю, что в Кремле, собственно, с 2014 года ему мягко намекали, а может, и не очень мягко, что хорошо было бы признать. Но он этого не делал до последнего времени. Ну, а сейчас уже, когда ситуация становится такой очень сложной, потому что тут, я думаю, два фактора действуют. Один фактор – это что введены довольно жесткие санкции со стороны Запада. Я думаю, что он не ждал этого в ответ на самолет. Это с одной стороны. С другой стороны, из-за санкций он оказывается более зависим от России, от денег из России. И тогда уже пожелания насчет Крыма, которые никогда не отменялись, они всегда были, они сейчас, возможно, тоже становятся более убедительными. Но я бы не сказал, что вот все-таки, что Лукашенко уже окончательно, что называется, что и самолеты полетят, и будет признание. Он играет теми картами, которые у него есть, теми козырями, их немного. Ну, вот это один из козырей. И это послание и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону тоже. Потому что на Западе есть, она никогда не пропадала, эта мысль, которую вот недавно сформулировал бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон, помощник Трампа. Вашингтон-Пост, который написал, что, ну вот хорошо, мы введем санкции, Лукашенко нарушает права человека, его надо за это осудить. А у нас какая вообще стратегия? Мы вот чего хотим? Мы хотим впихнуть Беларусь в Россию? Мы можем этой цели достичь, а мы этого разве хотим? Так что это соображение никогда не исчезало для западных политиков. И Лукашенко показывает, что да, вот это возможно. Раньше суверенитет Беларуси распространялся на то, что Беларусь не признавала Крым частью Российской Федерации. А сейчас может он и сократиться. Вы этого хотите? Обращается он к западным политикам. Вот такая игра.
Но он ведь при этом рискует полностью исключить возможность вот этой биполярной игры, которую он многие годы ведет.
Да, но она уже в значительной степени закрыта. Какая сейчас игра, если речь идет о закрытии неба европейского, если речь идет о экономических секторальных санкциях, о чем вот сейчас говорят, что может быть это по калийным удобрениям, по нефти. О какой альтернативе, о каком балансе идет речь?
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Время свободы. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, ввод в строй газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что украинская экономика будет ежегодно терять не менее 3 миллиардов долларов в год. По словам Зеленского, препятствовать завершению проекта сейчас могут только Соединенные Штаты. Он добавил, что Киев готов предоставить Вашингтону все данные по угрозам от реализации проекта «Северный поток-2». Напомню, что ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода, поскольку оно уже практически завершено. Байден также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений США с Европой. О том, почему строительство газопровода идет сейчас быстрыми темпами и о рисках от этого проекта для безопасности Украины, в эфире регионального проекта Украинской службы радио «Свобода Крым Реалии» говорил глава представительства фонда Генриха Бёлле в Киеве Сергей Сумлённый.
Северный поток-2 будет достроен. Очевидно, что там осталось совсем немного. И очевидно, что все стороны, участвующие в строительстве, хотят завершить это строительство до сентябрьских выборов в парламент Германии. Потому что есть очень большие шансы, что на выборах в сентябре к власти придет партия «Зеленых», войдет в правительство в той или иной конфигурации, а «Зеленые» — это единственная партия Германии, которая однозначно выступает за остановку строительства потока и за то, чтобы не продолжать его строить ни под каким видом. И по политическим причинам поддержки стран Центральной Европы, в первую очередь Украины, и по экологическим причинам, потому что это увеличивает зависимость Германии от углеводородного топлива. Очевидно, что правящая коалиция в Германии и Владимир Путин, и компании, которые строят этот проект, они будут делать все, чтобы добить его до выборов и таким образом закрыть тему. Потому что если труба будет проложена, то очевидно, что уже гораздо сложнее будет отказаться от поставок по ней газа. Очень, конечно, разочаровывает в этом плане позиция Джо Байдена, который в соответствии с российской поговоркой сделал замах на рубль и ударил на копейку. Сначала называл Владимира Путина убийцей, а потом решил, что ему важнее сохранить хорошие отношения с лоббистами «Северного потока-2» в Европе и не мешать достраивать «Северный поток». Скорее всего, этот проект будет завершен. Будет, очевидно, очень большой удар по безопасности Украины. То, что сейчас украинские политики, украинская внешняя политика пытается максимум выжать из Германии гарантии безопасности для Украины, это, конечно, очень правильно, потому что единственное, что в данной ситуации остается, это требовать максимальной военно-технической поддержки Украины, говоря о том, что «Северный поток-2» создает огромную небезопасность для Украины и повышает риски эскалации конфликта и вторжения России в еще не захваченные России регионы многократно. И таким образом, если Германия уже решила строить это до конца, то пусть гарантирует безопасность Украины не так, как это было сделано Будапештским меморандумом, который все гарантирующие стороны просто выкинули в мусор, а реальными военно-техническими вещами. Это зависит от того, насколько участвующие стороны, насколько они смогут добиться своего. Но очевидно, что для Украины ситуация сейчас развивается крайне негативно.
Говорил глава представительства фонда Генриха Бёлле в Киеве Сергей Сумлён. Вы слушаете «Время свободы». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, судя по его высказываниям, очень внимательно следит за визитом в Тбилиси премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По неофициальным данным, во время переговоров грузинская сторона согласилась больше не считать так называемый «фактор Саакашвили» препятствием на пути углубления грузинско-украинских отношений. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне визита высокого гостя из Киева Михаил Саакашвили сказал, комментируя переговоры премьер-министра Украины с грузинским руководством, что с Денисом Шмыгалем он вообще-то говорит по несколько раз в неделю. Но руководство Грузии, общаясь с руководителями Украины, раньше всегда поднимало вопрос о Саакашвили. Ну да, я со Шмыгалем даже не знаю, по сколько раз в неделю общаюсь. Тут нет ничего особенного. Просто грузинское руководство, ну, например, премьер-министр Георгий Гахария, общаясь с украинскими лидерами, постоянно говорили обо мне. Обо мне и только обо мне. Как будто Грузии с Украиной больше не о чем говорить. Заявил бывший президент Грузии в интервью телекомпании «Главный канал». Визит председателя украинского правительства Дениса Шмыгаля в Грузию состоялся после довольно долгого перерыва в контактах такого уровня. Тбилиси и Киев, несмотря на совпадение интересов в необходимости сдерживания российской активности в Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе и в Крыму, никак не могли преодолеть препятствие, возникшее в основном с грузинской стороны, из-за неуемной активности экс-президента Михаила Саакашвили на политическом поле Грузии. Уехав из страны в конце 2013 года, Саакашвили вскоре обосновался на Украине, вступил в гражданство этой страны, занял пост главы Одесской государственной обладминистрации, но продолжал активно заниматься политикой в Грузии, хотя по грузинскому законодательству не имел на это права, как иностранный гражданин. Вскоре Тбилисский суд приговорил третьего президента страны к 3 и 6 годам лишения свободы по 2 эпизодам уголовного дела о превышении и злостном использовании служебных полномочий. Еще 2 обвинения находятся на стадии судебного разбирательства. Саакашвили официально объявлен Грузией в розыск. Правда, не только Украина, но и международное сообщество ни приговоров Тбилисского суда, ни обвинений Генпрокуратуры Грузии не признает. Интерпол никогда не объявлял президента Саакашвили в розыск. С ним постоянно встречаются видные европейские политики. Тем не менее, фактор Саакашвили явно беспокоил правящую партию «Грузинская мечта» и его основателя, бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзину Иванишвили. Двусторонние контакты на высшем и высоком уровне, если и были, то проходили на фоне нервной реакции грузинской страны из-за постоянных призывов Михаила Саакашвили к сторонникам бороться против правящей партии и покончить с правлением Бидзина Иванишвили. Это была цитата. Тем не менее, как сказал в беседе со мной профессор Тбилисского госуниверситета Ильи Гиенодия, визит премьер-министра Шмыгаля свидетельствует о том, что стороны, исходя из общности интересов, начинают преодолевать так называемый фактор Саакашвили, хотя этот фактор, возможно, и обсуждался во время визита украинского премьера.
Обсуждаться, возможно, будет, но сам факт визита, сам факт того, что несколько оживились отношения, можно считать знаком того, что этот фактор стал менее значимым. Но очень лично все воспринимало, видимо, Бидзина Иванишвили, а сейчас как-то догадался, что это не очень мудро. Сам факт визитов, он является, по крайней мере, непрямым свидетельством того, что этот фактор или снят, или он играет гораздо меньшую роль.
Заявил Георгий Нодия. Судя по всему, определяющей причиной смягчения позиции грузинских властей стало понимание того, что Саакашвили – это фактор объективно существующий, как в Грузии, так и на Украине. И изменить что-либо в этом отношении уже невозможно. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».